Сегодня очень возвышенный текст, Шри Шапанишат, шестая мантра. Ях, тот, кто, ту, но, сарвани, все, бхутани, живые существа, атмани, в связи с Верховным Господом, эва, только. Анупашьяти наблюдает под определенным углом зрения. Царва бхутешу в каждом живом существе. Ча и атманам сверхдушу. Тата тогда на не. Виджу гупсате ненавидит кого-либо. Ясту сарвани бутани атманивану пашьяти сарвабутешу чатманам татона виджугупсате. Перевод. Тот, кто видит, все связано с Верховным Господом. Кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Здесь описывается сознание Маха-Бхагаваты Прабхупады, говорит. Маха-Бхагаваты или Уттама-Бхакта. Атикари. Конечно, невозможно описать сознание Махабхагаваты непосредственно. Так же, как невозможно описать состояние самадхи. Но его можно почувствовать. Нет других доказательств этого состояния, лишь необходимо испытать его. И все же есть некоторые признаки внешние, симптом Маха-Бхагаваты. Здесь говорится именно об этом. И если человек, другими словами, все видит, связанное с Верховным Господом, и если он смотрит на все существа, как его неотъемлемые частицы, и если он ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, тогда он не питает ненависти кому-либо или чему-либо. Ну, ненависть здесь, синонимы в русском есть зависть, ненависть. Это синонимы. Зависть или ненависть. Есть более конкретное выражение. Не критикует ничего. Лишен желания критики. Как говорят великие ачарьи, что во Вриндаване может жить только тот человек, который не критикует ничего. Слеп к недостаткам и нем к недостаткам. Тот может жить во Вриндаване, он Госвами. Он владеет чувствами. Итак, Прабхупада сказал, что во Вриндаване могут жить только Госвами. Тогда ученики спросили, Прабхупада, может быть, нам покинуть Вриндаван? Мы не Госвами. Прабхупада объяснил, что он имел в виду. Вы должны стать Госвами. Должны жить во Вриндаване и стать Госвами. Эта мантра описывает Маха-Бхагавату, великую личность, которая все видит связанным с Верховной Личностью Бога. Есть три стадии осознания присутствия Верховного Господа. Каништа Атикари – это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения в церковь, в храм или мечеть, в зависимости от того, какую религию он исповедует, и поклоняется там Господу в соответствии с указаниями Писаний. Преданный, находящийся на этом уровне, считает, что Господь присутствует только в местах, специально отведенных для поклонения Ему, и нигде больше. То есть он видит его в храме, То есть он не видит храма, он думает, Бога нет. Если он видит изображение Бога, икону, Бог присутствует. Если он закрывает его шторами, Бог отсутствует. Так он понимает, так он чувствует. Я на себе это сильно испытал, остро однажды. Важно на себе испытать этот опыт. Когда-то, я, кажется, не было инициации у меня еще. Я поехал на Дальний Восток. Это был отпуск у меня очень большой. И преданный меня спросил старший, сколько возьмешь с собой книг распространять? В те годы это было очень рискованно, опасно. Этот преданный старший, он всех вдохновлял на распространение книг. Он сильно вдохновлял. Он всем говорил, что нужно распространять книги. Как-то они их издавали подпольным образом и распространяли. И распространить Бхагавад-гиту, вот такую большую книгу, за крупную сумму в то время, четверть зарплаты тогда человека работающего, было далеко не просто. На улице опасно, и как-то вот найти нужно еще заинтересованного человека. Мир был атеистический полностью. И он нам говорил, я распространяю книгу в день, Бхагавад-гиту в день. Это была фантастика. Он на самом деле мог это делать. Как-то он ставил там лекции, как-то он общался, проповедовал, и у него получалось, что 30 Бхагавад-гит в месяц у него уходит. Как обед дал. Вот он меня спрашивает, сколько возьмешь с собой книг? Сколько вообще там будешь? Я говорю, ну вот месяц у меня там будет. Ну и сколько возьмешь, так я посмотрю. Но я под этим впечатлением сказал, 30 книг. Книгу в день. Он молодец, очень хорошо. И выдал мне все 30 книг самопальных. Я их в рюкзаки привозил. И первый город, я помню, где я вышел, я помню, не первый, но где, помню, это был Екатеринбург. Я еще не знал, что там есть преданные, может быть, даже еще никого не было. Я выехал из Санкт-Петербурга, то есть там преданные провожали из этой атмосферы, и вдруг я выхожу в какую-то тьму, таракани. И ясно чувствую, Бога здесь нет. Вот как сейчас, такая пустота. Нет Бога, понимаете? Я даже усомнился, Бог остался в Петербурге у меня. То есть я уехал из Петербурга, Бог остался в Питере. Вот это я очень остро вспомнил, почувствовал. И стал проповедовать себя, ну Бог же везде. Я же читал Гиту. Но я не чувствую здесь, нету. Интересно, что когда Прабхупада приехал в Америку, он что-то подобное чувствовал. Он говорил, дорогой Господь, зачем ты меня сюда прислал? Вот. Но это другое. Это Махабхагавата чувствует атмосферу, да? Ну вот, конечно, Тикари, он думает, что религия, его религия, она истинная. Истинный язык, истинные обряды, истинное божество или предмет поклонения истинный. Его писание истинное, но единственное истинное. Все остальные писания он не признает. Давайте научимся делать так. Если вы признаете сам принцип священного писания, нужно признать все священные писания. Все священные писания, они признаны. Великими пророками сходило. Конечно, Тикари этого не понимает. Даже есть преданные такие, которые знают хорошо шастры, они считают, они принижают роль других религий. Знаете, что сказал один человек, индус, Шрила Прабхупада? Разговорились о какой-то нравственности, о чем-то таком нравственном. И этот человек вдруг стал говорить в таком как бы гневе, в гневе нравственности, что он стал обвинять веды, что ведами люди злоупотребляют, но в ведах есть такие разделы, которые позволяют убивать животных. И он говорит, я отрицаю такие веды. Я отвергаю такие веды, где даются такие рекомендации, сказал этот человек. Прабхупада очень сильно стал его отчитывать. Очень сильно, там просто началась склока такая, знаете, разговор, они перебивали друг друга, Прабхупада кричал. Говорит, какое вы имеете право отрицать веды? Вы не должны отрицать ни одно утверждение вед. Все разделы вед необходимы для разных людей. Откуда вы знаете, что нужно сказать и кому сказать? Вот с этого все начинается, что вы с благих намерений отвергаете какой-то раздел Писаний или какое-то Писание. А это для яунов, Прабхупада писал Писание. Отвергнем его. Какое вы имеете право это поступать? Конечно, Тикари очень воинственный при этом. Он убежден, что он прав. Писания даны для определенных разных людей, разного времени, разного климата, разной культуры. Не нам судить об этом. Есть разделы Писания, которые рекомендуют, как убивать животных, и есть мясо. И мы не отвергаем Писание. Но мы просто выбираем те Писания, которые нам необходимы, и вдохновляем людей делать то же самое, выбирать самое лучшее из Писаний. То, что они и хотят сделать. Возвысить человека постепенно, следуя вот этим правилам, предписаниям, для мясоедов сначала, потом для людей другого уклада жизни, другой, более высокой культуры, в конце концов, для ариев тоже дается Писание Бхагавад-гита. Окончательная истина устанавливается в конце. А вначале даются правила предписания согласно месту, времени, обстоятельствам. И ничто из этого отвергать мы не вправе. Так, конечно, тикари. Кто-то отставит церковь, кто-то храм, кто-то мечеть. Он не способен определить, какое положение занимает тот или иной человек в преданном служении. Так же, как и понять, кто уже осознал Верховного Господа, а кто нет. Например, если нам попадается преданный, мы как-то оценим его положение в соответствии с тем, как его признают в обществе нашем. Ну, насколько он известен и так далее. По киртану можно понять, переходить, не переходить, общаться, не общаться. По лекции можно понять, о, можно, интересно, можно прийти послушать. Но если мы увидим, скажем, христианского священника, часто преданный сбивается с толку. На каком уровне этот человек, я не знаю. Как с ним общаться вообще? Что он по-другому, у него другое настроение совсем. Все, мы уже не знаем, на каком уровне духовном этот человек находится. Или священник, скажем, с другой традиции. Или тот же буддист, если придет Далай-лама. И трудно при этом определить, как же общаться с ним. Кто осознал Верховного Господа, а кто нет, конечно, тикари не может понять этого. Такие преданные следуют шаблонным предписаниям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Вот так мы совершаем как бы оскорбление, если описывается это, такой уровень, сложный уровень. Шаблонные правила предписания можно еще сказать другим словом. Как бы преданный держится за стереотип определенный. Правила предписания возводят в стереотип. Однажды, когда Прабхупада остановился, может быть, это было в Москве даже, его три дня. Там не было у них ни посуды, ни кухни в той гостинице «Континенталь». Очень сложно было там жить вообще, чтобы готовить. Там не позволялось готовить индивидуально. Была как это общая мясная кухня, как в советские времена. В общем, там было очень сложно. И единственная посуда, которая была у Прабхупады, это была его лота. Лота для чего? Для омовения, в туалет ходить с ней, вот так. Это лота. И была одна кастрюля, где-то они достали эту кастрюлю. И плитка, которую они потом прожгли там полы где-то. И вот остался сладкий рис, и нужно было кастрюлю освободить. Не было другой емкости, и при этом спросили, что делать. Тут просад остался, мы не можем выкинуть его. Что делать? Ну, в лоту перелить. Прабхупада тут же сказал, в лоту перелить. Никаких стереотипов. Место время обстоятельства. Другой раз мы были на сафари. 250 человек из 5-7 стран, 5 автобусов. Иногда вы попадаете в неожиданные обстоятельства. То есть, конечно же, вам обещают, что мы едем туда, там будет белый теплоход. Оказывается, баржа с соляркой, допустим. Ну, в Индии все же просто. Или едем туда, там гостиница с отдельными номерами, с душем. Так, в этот случай мы поехали, но там было просто пустое место. И две колонки. Какой-то небольшой двухэтажный домик и просто площадка, без крыши, без ничего. И две колонки на открытом воздухе. Мы стоим, думаем, что делать? Куда-то еще поедем? Нет, здесь будем ночевать. Здесь будем жить. Пару дней. Не, ну ладно, даже интересно. Можно как-то спальник там, есть все с собой, там расстелить какие-то пенки свои, сверху спальники, залезть туда. Но как быть? У нас тут женщины и мужчины. Один, значит, два туалета на виду, прямо на виду здесь, ничего. И две колонки, тут и тут, все. Значит, омовение на виду, туалет на виду, спать тут тоже вместе взять. Вот это уже никто пережить не мог, конечно. Там были строгие брамачари, строжайшие были, наиштика брамачари были. И сказали, нет, мы брамачари, мы никогда на это не пойдем. И устроили там, устроили такое, знаете, и женщины не знали, куда деваться, и мужчины не знали, куда деваться. И все ждали Гуру Махарадж, который приедет, как он решит этот интересный вопрос. Он же в карман себе маты же не положит, тоже, или брамачарев. В один карман маджи, в другие брамачарев. Нет места, на самом деле нет места. Гуру Махарадж приехал, как всегда, спокойно, громко сказал, вы не это тело! Все, а, о, круто. Он говорит, есть возможность реализовать, говорит, это знание. Не смотрите туда, не смотрите сюда. Вы не это тело. Сосредоточьтесь. Место надо найти два дня, вы должны настроиться. И все, никаких проблем не было. Никаких беспокойств не было. Ни с кем. Атмосфера сразу вся изменилась. Все. Но если мы думаем, что вот это есть правило, будет проблема другая. То есть место, время, обстоятельства означает, что вы применяете разум. Этот разум вас защищает. Если вы применяете знания не в соответствии с местными обстоятельствами, разум вас не защищает. Вы беззащитны становитесь. Говорится, что в Бхагавата Пуране, что если даже сам Брихаспати будет давать знания полубогам, не учитывая место, время и обстоятельства, он станет врагом своих учеников. Как мы однажды обсуждали один вопрос с преданными и выяснили, что преданным не отречение нужно. И не чистое преданное служение нужно. А путь к ним нужно показать важнее всего. Замечаете разницу? Если вы не укажете путь, не сосредоточитесь на этом, то вы превратите преданное служение в стереотип, догму. И люди будут бояться нашей практики. Согласно природе, каждое живое существо получает наставление от Кришны. Бхагавад-гита тоже говорит, не можешь так, делай так, не можешь так, делай так. Есть такие пути, другие пути. Каждый идет моим путем. Важно, чтобы все люди либо служили Кришне, либо приближались к служению Кришне. И то, и другое, Прабхупада говорит, вы должны уметь делать. Все, что людей приближает к Кришне, тоже нужно делать. То есть, конечно, Атикари плохо различает эти вещи. Не думайте, что это какая-то неразрешимая проблема, конечно, Атикари. Нет. Когда, конечно, Атикари находится под хорошим руководством, это не проблема. Дети, да, они не все понимают, они могут плохие вещи делать, сломать мебель могут, подраться могут, когда они взрослые. Но когда они находятся в процессе обучения, они хороши. Это не проблема. Это даже интересно, если человек чего-то не знает, не понимает. Процесс обучения очень интересный, полезный и радостный для всех. Но когда Каништа Тикари пытается стать лидером вот этой расы Абхаса, это проблема. Никто не должен стараться быть лидером, пока не получит благословение от всех вайшнавов. То есть вайшнавы сами скажут, ты наш лидер. Старшие скажут, будь лидером. Равные скажут, очень хорошо. Мы счастливы за тебя. И все благословляют. И вот все. Не нужно думать, я лидер, я буду лидером. А ты кто такой? Тоже хочешь быть лидером? С чего это ради? Я уже лидер здесь. Ну вот, конечно, Тикари так думает. И все преданные этого уровня, конечно, Тикари, все до единого, они отождествляют религию с властью. То есть они материально видят это. Властью и благополучием материальным. Поэтому люди, они могут бояться сознания Кришны или других каких-то религиозных групп по этой причине. Особенно власти настораживаются, как у нас в России пакет Яровой. Почему, думаете? Потому что эти религии, которые они боятся, они хотят власти именно. Но преданный не должен желать власти. Они должны быть сосредоточены. Не то, что все должны стать кришнаитами, быть под нашим контролем, управлением таким образом. Таких, конечно, тикари, находящихся на низшей ступени преданного служения, называют преданными материалистами, которые еще только стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. На этом уровне очень важны правила предписания, витхи-нишеда, то есть запреты и правила. То есть вся жизнь духовная для этого уровня преданного очень важно принять правила, которым нужно следовать, и принять запреты, которым запрещают что-то делать. Четыре регулирующих принципа, 16 кругов, это витхи-нишеда. Читать книги Прабхупады регулярно, тоже, предписания. Избегать оскорблений тоже. Вот у нас много есть правил, предписаний. Какие можно совершить оскорбления? Сева-апаратха, нама-апаратха, вайшнава-апаратха, джива-апаратха. Четыре вида. Изучаем их. Читаем книги Прабхупады, нектар преданности. Нам описывается, как их избегать и что это за апаратхи. То есть вот эта область как бы начала. Преданный неофит должен изучить правила предписания. Их много. Их много, их может быть десятки, десятки и сотни правил предписаний, вайшнавский этикет. Мы это также изучаем все время от времени, когда есть необходимость, и забываем также. Информация большая. И все сводится, у нас есть как бы хорошие рекомендации, все правила предписания сводятся к одному, собственно говоря. Постоянно воспевать святое имя внимательно, все. Это решение всех проблем, как говорится. Вот мы и так чередуем. Мы что-то забываем, слушаем семинары, снова записываем, вспоминаем. И воспеваем, потом забываем. Помним воспевание, забываем этикет. Помним этикет, забываем про... Или идем на работу, забываем про воспевание. Воспеваем, забываем про работу. Это материальный уровень. Так, Арджуна, он и одновременно помнит Кришну и сражается одновременно. Был такой преданный Господа Чайтанья. Калидас, насколько помню, в Чайтанья-чаритамрите эпизод описывается. У него были четки в правой руке, а в другой была игральная кость. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам. И играл в кости. Такие примеры тоже даются в шастрах. И преданные стали жаловаться. Чайтанья Махапрабху и так далее. Что это за аппаратка такая вообще? Но Чайтанья Махапрабху сказал, нет, это другая, это особая личность, он не может совершить оскорбление. Когда обычный человек играет в кости, то есть повторяет мантру, обычный человек, он думает об игре в кости. А вот этот Калидас, когда играет в кости, думает о Кришне. То есть вот такая вещь может быть. Но это другой уровень. Итак, конечно, тикари в его понимании религия это определенное материальное представительство. Если храм из золота, он считает, что это религия основательная. Из мрамора и так далее. Но Бодхисаттва Сарасвати наблюдал, что его ученики саньяси стали ссориться в храмах, принявшие саньясу. Просто потому, что решали, в какой комнате кто будет жить. Большие, красивые храмы, престижное место. Люди валом идут, престижное место, представительство. Мрамор, красота, престиж. Какая комната, тоже престижно. Кто как будет управлять, тоже важно решить. И Бодхисаттва Сарасвати сказал Шри Прабхупаде, я думаю, что нужно снять мрамор с этих храмов и продать. Он не сделал этого. Никто так не поступит. Но он говорил о другом. И на эти деньги нужно издавать книги и распространять по всему миру. Это уттама-тикари, мадхьяма-тикари. Итак, есть предмет ссор, власти, денег, материального благополучия. Все это еще имеет место быть на уровне, конечно, тикари. Поэтому очень важно руководство, правила предписания. Это одна сторона. И другая сторона. Эти же правила предписания могут стать препятствием на духовном пути. Поэтому главное не правила предписания, а руководство, наставничество. Даже правилами предписаниями нужно уметь пользоваться правильно. Не создавать стереотипы и догмы. Это опять же другие конфликты, другого рода порождает проблемы. Можно ссориться на основании того, кто каким правилам следует, кто каким правилам не следует. То есть суть остается та же самая. Конфликт, плохие отношения, оскорбления. Только уже на основании как бы религии. Прабхупада сказал то-то, а я читал, Прабхупада сказал то-то. А я думаю так, а я нарештика брамачари, а ты грехастха. И в таком духе все. И поэтому руководство, самое важное руководство. Если в какой-то общине нет мадхьяма тикари, преданных такого уровня, более высокого, то сложно будет там. Иногда мы видим, откровенно говоря, в каких-то общинах распри продолжаются десятки лет. Можете представить? Такая ситуация. Они ссорятся уже не один десяток лет. Традиция закладывается. То есть вы проповедуете, вы ссоритесь, но вы проповедуете. Люди привлекаются вашей проповедью и вашими ссорами тоже. И они наследуют то и другое. И поскольку вы передаете им и то и другое, они усваивают это. И с самого начала усваивают, как тоже сознание Кришны. И утверждаются на платформе конечной этой кари. И вы не знаете, что с этим делать. Парампара. Преемственность. Тем не менее, Прабхупада говорил, что наше движение долго не просуществует, если мы не возвысимся, не пойдем дальше. Предупреждал, что, конечно, тикари, движение не может долго существовать. Такой преданный падает. Если он привязан к этому положению, конечно, тикари, если он говорит, вот нужно сражаться за свой храм, сражаться за свое служение, сражаться за чистоту движения, везде нужно сражаться, сражаться с преданными. Тут кругом демоны, он говорит. Тут у всех есть недостатки. Я знаю правила предписания. То такое движение долго не просуществует. А без конечно, тикари упадет рано или поздно, говорится. Если не поднимется выше. Есть другой пример. Спящий человек. Вот конечно, тикари это уже пробужденный человек. Он тикари. Он верит в Кришну, поклоняется божествам. У него есть связь с Богом определенная. Он имеет веру в Кришну и в Гуру. И он пробужденный считается человек, но не поднявшийся с постели. И если его не поднять с постели, говорится, он может снова уснуть. Вот такой пример. Снова тамас может. Бывает с вами такое, нет? Вы же проснулись, все. И что это все опять теряете сознание? Только что было понятно, что пора вставать. Но вы что-то там себе говорите, да, в это время ум говорит. Он так могущественный, так авторитетен, говорит, ну, да минутку же можно, это не проблема, полминуты, да, да 5 секунд хотя бы, расслабься. Он очень убеждает. И также, конечно, тикари, для него еще авторитетен собственный ум. Он слушает его в большей степени. Можно много говорить об этой категории, потому что у нас много опыта. Я вспомню один случай. В старом Екатеринбурге в начале 90-х годов. В то время, в 90-е годы, поделюсь, движение было основано на одном главном принципе. Все, вся наша организация. Кто отгадает, кто знает, на каком принципе? А? Нет, организация была как, на чем установлена. Книги распространяли, да, эта миссия была всех и каждого, да, безусловно. Санкиртан занимались все и даже дети. Да, брамачари, да, но какая была вот система управления принципиально какая? Как мы установили организацию? Каким принципом? Авторитетности. Все, есть президент, он представитель Бога. Есть GBC, он представитель Бога. Никакой демократии не существовало. Да, брали вот шастры, все написано, принцип демократии это демон крези, монархия должна быть святая, а мы как раз вот святую монархию установим, президент должен руководить, его просто нужно слушать и все. Это вот была самая простая схема управления в то время. Был один представитель Бога, остальные его слуги, все. И это хорошо усваивалось, работало. Я помню, столько всего делали преданные. И мы постоянно повторяли на каждой лекции, что важно принимать авторитеты. Вот когда вы не принимаете авторитет, вот у вас начинают сразу проблемы. Начинаете спорить, ругаться, там, или не соглашаться. Сколько энергии уходит, верно же? Ну, даже если авторитет ошибается, ничего страшного, он же исправит свою ошибку, он уже увидит, что что-то не получается. Ну, так доверьтесь ему, он же преданный. Он старый преданный, уполномоченный GBC, поэтому как бы Кришна исправит все это. Вам не нужно это все контролировать, просто принимайте наставления. Так воспитывали всех брахмачари и брахмачарини. Дисциплина была отменная. Преданность и сказать, езжай на Северный полюс, книга распространения, ехали и проповедовали. Одна женщина поехала, это новый Уренго, еще дальше. Я не знаю, куда еще дальше. Вечная мерзлота вообще какая-то, вечная мерзлота. Ее предупреждали люди обычные. Вы зачем туда едете? Она говорит, книги распространяют. Там не сможете книги распространять, не езжайте туда. Но там, говорит, люди есть? Есть. Ну и все, я поеду туда. Миссия. У меня задание. Распространять везде и повсюду. На вертолете. Поехал куда-то на эти точки, буровые вышки там, нефтяники, газовики. Зимой в декабрь. О, там вечная мерзла и вечная тьма еще, полярная ночь. И вертолет прилетает туда и говорит, женщина, вы уверены, что вы здесь хотите остаться? Уверена. Ну, что делать? Садится вертолет, кругом тьма, ничего не видит. Выгружает всю книги. Там богатые районы, то есть деньги у людей есть. Книг много. И вертолет тут же улетает. Ни фонарика, ни света, ни одного дома. Просто вечная мерзлота вокруг. И белая пустыня. Кому же буду книги распространять? Она распространила эти книги. Ну вот я говорю о решимости преданных, как они в то время действовали. Один преданный ездил в течение года, на самолетах летал, бесплатно. Распространял книги по всему Советскому Союзу. Его просто пропускали бесплатно. Это решимость была. Вот авторитет сказал, и его мы умрем. Ну, партия сказала, и мы делаем. Это же был еще тот принцип коммунистический, советский. Мы его усвоили, тут плюс еще сознание Кришна добавило. О! Поэтому были героические дела. Один человек распространял один. Вагон книг за марафон. Вагон, натуральный вагон. То есть там было 100 тысяч книг примерно. Один человек за марафон. Подписка, это новый метод был. Сразу целое предприятие подписывает. А потому что раздает книги, а они с зарплаты перечисляют огромные деньги. И вот мы говорим, авторитет нужно принимать. У нас такая система, никакой демократии. То есть подчиняться, преданное служение и так далее. И нужно было съездить в один город соседний, президент, какое-то дело было, что-то там передать и что-то оттуда привезти. Часа три езды. И туда ехали преданные санкиртаны как раз. Он позвал одного брахмачарья, вышел на улицу и сказал, слушай, сейчас ты садишься в эту машину и едешь туда, по этому адресу. И не успел сказать зачем. У него зазвонил телефон, через форточку он услышал. Он ушел поговорить по телефону, когда вернулся, машины уже не было. Он не помнил вообще, сказал он брахмачарию, что сказал, ну значит, если брахмачарий этот уехал, он значит получил задание. Так ему казалось. Брахмачарий приехал по адресу, зашел туда, посмотрел, все едят прасад. Сел тоже, поел прасад. Сел в машину, вернулся обратно. Ну что, съездил? Съездил. Все сделал, а что нужно было сделать? Вы ничего не сказали? Вы сказали, съездите, я съездил. Это другая была проблема, видите? Это все касается вот этой области, конечно, этой кали. Иногда он думает, что слепое подчинение авторитету, даже духовному учению, слепое, это преданное служение. Нет, это ничего не преданное служение. Это называется рабочие Кришны. Есть преданные Кришны, есть рабочие Кришны. И вот, конечно, этой кали больше похож на рабочего Кришны. У него санкиртана физическая, еще киртаны тоже физические, лекции физические. То есть, поскольку он имеет энергию, там, молодость, скажем, он может это делать. Так скажем. Но не думайте, что эта платформа незыблемая, конечно, этой кали. Мы изучали с вами недавно, что мы принадлежим к категории татаста шакти. Тата означает, мы можем двигаться по этой шкале от потери к духу и наоборот. Вот, конечно, тикари — это тоже такая колеблющаяся позиция на самом деле, потому что он верит в Кришну. В присутствии духовного учителя он осознает Кришну. В присутствии божеств он осознает Кришну. Но вот когда он не видит непосредственно и не слышит, он переходит в область материи опять же. То есть он колеблющаяся категория. Даже, конечно, тикари, общаясь с возвышенным преданным, может испытать экстаз, говорится, что доступно возвышенному уровню. Может даже испытать экстаз Махабхагаваты немножко, если он искренне общается с кем-то. То есть поэтому такая вот как бы подвижная вещь. Это не ярлык для кого-то из нас, конечно, тикари. Например, Индра. Он хочет затопить Вриндаван водой и уничтожить все жители Вриндавана. Это действует как демон. Вот вам пример Татасы Шакти. Но на самом деле он преданный Кришне. Он просит прощения. Он хочет исправить свою ошибку, избавиться от этих оскорблений. То есть он может забыть на какое-то время. От материальных обстоятельств он может забыть даже Кришну. И, конечно, тикари обычно он ориентируется так, что если вот Господь посылает какие-то блага, значит, Господь присутствует. Если не посылает, Господа нет. Поэтому он может иногда быть настроен атеистически, иногда как преданный. Это можно видеть по его энтузиазму. Иногда у него есть энтузиазм, иногда он ничего не хочет делать. Тот, кто достиг второй ступени преданного служения, называют Мадхьяма Адхикари. Эти преданные видят различия между четырьмя типами живых существ. Это очень-очень важный уровень. Верховным Господом, преданными Господом, невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, и атеистами. Четыре категории. Господь, преданные, невинные и демоны, которые не верят Господу и ненавидят тех, кто занят служением Ему. Ненавидят. Мадхьяма Адхикари по-разному ведут себя с теми, кто принадлежит к этим четырем категориям. Они поклоняются Господу, видя в Нем объект своей любви. Дружат с теми, кто занят преданным служением. Стараются пробудить любовь к Богу, дремлющие в сердцах невинных, избегают атеистов, осмеивающих само имя Господа. Давайте мы это покажем на доске. Четыре момента. Сначала охарактеризуем коротко, конечно, тикари. Говорите. Конечно. У него вера есть в божества и в духовного учителя. Но в чем его особенности? Конечно, тикари. Не различает уровни преданных, да. Различия нет, не имеет. Не различает. Есть вера. Но нет чего? Нет знаний. То есть вера присутствует, религиозность, богобоязненность есть, все это. Он принимает авторитет духовного учителя. Перед Богом также он чувствует себя слугой. Но знаний нет об этих градациях духовных, о разных традициях, как Бог проявляется в разных традициях, о разных его проявлениях и формах. Например, характерно для начинающих преданных думать, что в духовном мире я не хочу быть деревом, например. Потому что они отождествляют с материей эти все вещи еще. Я помню, когда-то этот разговор зашел. До моей инициации я жил в ашраме на квартире. Мы пили горячее молоко, читали источник вечного наслаждения каждый вечер. Это был всегда, знаете, блаженный нектар. Вот, молоко было с медом, с корицей, с кардамоном, там что-то такое придумывали, перелитое много раз из посуды, такое насыщенное воздухом, такой легкий нектар был. И источник читали вслух. Перед сном. И тут такая атмосфера была приятная, и стали обсуждать старые преданные, для меня они старые, уже инициированные были, кто в какой расе с Кришной находится. Я обомлел, думаю, вот это да, они уже раз обсуждают. Они инициированы, поэтому не знают уже свои отношения с Кришной. И кто-то сказал, я в дружеских отношениях с Кришной. У меня нет родительских? Нет. Супружеских тоже? Нет, похоже, нет. Дружеские отношения. И все на этом сошлись как-то, что они друзья Кришны. Я думал, мне еще рано, я ничего не говорил. Нет инициации, я не знаю, кто я. И я рассказал потом эту тайную вечерю своей жене. Представляешь, что там было? Они уже там раз обсуждали, это же не с Кришной у них. Они все друзья Кришны, представляешь, что в духовном мире. Они рассказывали мне. Она вот это да, берет трубку телефона, как все женщины. И звонит Лила Мадова, Диви Лила, вы знаете, что, о чем они вчера говорили? О чем? Они знают свою расу с Кришной. И там громкие голоса, мы тоже хотим поговорить об этом. Женщины тоже собрались, и все договорились. А у них свои супружеские отношения с Кришной. И тогда я подумал, что это странно. Как-то все странно. Мы же не эти тела, мы же души. Но тут, похоже, интересная концепция. Все женщины в супружеских, все мужчины в дружеских. И когда я услышал историю об Удхаве Махаршае, тогда я стал понимать, что такое быть травинкой во Вриндаване, откуда это, что это за раса такая могущественная. Тогда у меня стерлись эти вот различия между травинкой, деревом и так далее. Перед Кришной это все особенно. Быть травинкой или деревом, или коровой, или пастушком. Нет разницы. Все совершенно. Но, конечно, этой каре есть свои представления. И даже старые преданные иногда говорят, нет, я не хочу быть деревом в духовном мире. Да, это... То, что касается Каништа Тикари, большая тема. Вторая тема – Мадхьяма. Мадхьяма. У него четыре, значит, характеристики. Давайте вспомним. Первое. Видит. Он видит. Видит, да. Он видит Господа. Второе. Третье. И четвертое. Вот так он видит мир. Больше никак он ничего не видит. Посмотрите еще раз внимательно. Что видит Мадхьяма Тикари? Он не видит. Национальности здесь нет. Происхождения не видит. Возраста не видит. Пола тоже не видит так. То есть как бы он видит это все, но он не воспринимает это всерьез. Не руководствуется никогда этим в своей жизни. Он не видит христианство, ислам или что-то еще. Вот что он видит. Куда бы он ни посмотрел, он видит Господь. Например, если вы видите христианский храм, о чем вы думаете? Мадхьяма Тикари думает, вот Господь. Вот он. Он едет дальше по городу, видит мечеть большая. Минарет, там, мула, поет. Что он видит? Мой Господь, здесь все хорошо. Вот так он видит. Он видит Господа. Он видит, что кто-то, когда человек обращается к нему, что он думает? Незнакомый. Господь что-то хочет от меня. Что вы хотите сказать? Подождите, пожалуйста, я вас слушаю. Но он настроен, хочет понять, что Господь хочет сказать. Что это такое? Зачем? Почему это ко мне? Он так видит. Незваный гость пришел, что он говорит? Думает, представитель Бога, заходи. Неважно кто, я не спрашиваю об этом. Я вижу, это представитель Бога. В сердце каждого параматма, если что-то ко мне обращено, я должен понять, зачем, почему. Должен видеть так. Затем это он Господа видит. Затем он видит, когда общается ближе, преданные невинные демоны. Качественно различает, видите? Душу видит качественно. Не умозрительно, не условно, не по названиям, не по ярлыкам, а непосредственно качественно видит. Вот предо мной преданный. Неважно, какая религия, но он же преданный. Некоторые люди думают, что они вообще атеисты, а на самом деле они преданные. Мадхьяма видит это. Мадхьяма может занять таких людей преданным служением, хотя они говорят, а я в Бога-то и не верю, но у них качества такие. Качества, что они преданные. У них есть все необходимые качества. Осталось только немножко направить их усилия, и они осознают Кришну. Прабхупада приехал в Америку и увидел, что там хиппи. Но он увидел, что их немножко направить нужно просто. Они, говорит, были грязными, несчастными. Говорит, ну вот немножко, говорит, направил. Говорит, посмотрите, какие они стали. Чистые, сияющие, как солнце. Преданные. Все они преданные. С преданными он дружит. Не управляет, не командует, не доминирует. Отметьте эту вещь. Вы можете быть на высоком уровне Мадхьямадхикари, но вы не имеете права доминировать ни над кем, ни над одним живым существом. Иначе это не Мадхьямадхикари. Если вы используете свой как бы, духовный рост для того, чтобы доминировать, это конечная тхикари. Это все еще власть, все еще желание славы и положение. Мадхьяма дружит со своими преданными. Даже младшие преданные, он, конечно же, может быть выше, он наставник, но он дружески это делает. Потому что он знает, пройдет какое-то время, он может быть выше меня. Он может превзойти меня через какое-то время. Это дружба. Дружба. Невинные. Невинные с разных тоже категорий. В основном, Прабхупада говорит, их характеристика такова, что они подражают материалистическому образу жизни. Это не их образ жизни, они несчастливы этим образом жизни. Но они подражают, делают вид, что они счастливы. Как все вот живут, там, что там дает реклама, что дает сейчас вот современное общество, предлагает какие ценности. Они их принимают только для того, чтобы подражать этому успеху, быть как бы вот как все, не отставать от жизни. Часто вы слышали такое? Живу как все, не хуже других. Вот это их критерий. Подражание. Но счастья они не испытывают, они сразу согласятся с вами, невинные люди, что счастья нет на самом деле. Они признают это. Демон с вами не согласится, что счастья нет в этом мире. И даже если вы смерть скажете, он говорит, а мы что-нибудь придумаем. Наука есть. Он даже это отвергнет. Он вообще ненавидит всю эту концепцию. Это те реалии, он ненавидит, он Бога ненавидит, преданных ненавидит, он резко будет все отвергать, потому что за этим стоит определенные выводы, которые он никогда не примет. Невинный он согласится, что страдает, признает страдания. Я живу так, но я страдаю, это факт. И вот большинство людей вокруг нас, 90% пропадает, может даже больше, невинные люди. Говорит, я объездил все страны, он сказал, я увидел, что все люди хорошие. Горстка демонов управляют ими. А 90% людей, все практически невинные. Поэтому книги можно распространять миллионными тиражами, что сейчас мы делаем. Программы, лекции проводим, они распространяются сейчас сотням тысяч людей, миллионам уже людей распространяются. Это все категории невинных людей. Они готовы слушать, познавать. Все очень хорошо. Некоторые приходят к нам и говорят, я христианин, христианка, могу ли я учиться у вас, допустим. То есть к знанию люди стремятся, это невинные. Невинный означает сострадание и проповедь. Служение. Господь – это почтение и поклонение. И поклонение. То есть, если человек почтительно ко всем людям, скажем там, людям, относится почтительно, это Мадхьяма. Неважно, пусть даже это плохой человек, так сказать, качественно, но внутри же есть у него сверхдуша, Мадхьяма будет почтительно относиться к нему. Культура такая. И демоны, здесь говорится, они ненавидят Господа. С такими людьми бороться не нужно. Мы, конечно, боремся с демонической философией. Да, мы говорим, что вот такие мысли демонические, такие качества демонические, такая проповедь демоническая, это Прабхупада все пишет. Но самих этих людей нужно избегать. Мы рассказываем историю в связи с этим. «Убить дракона» называется. Когда-то в советские времена был поставлен целый фильм, там Янковский играет эту сцену. Это целый сюжет, ну интересный. Я думаю, что этот фильм прошел без осознания этой мысли. Может быть, не совсем удавшийся был. То есть суть такова, что такая сказка, легенда, что живет дракон из чадья зла. От него проблемы, он источник проблем. Люди страдают только из-за него. Он деспот, он демон, он эксплуатирует, он убивает, он грабит, он насилует, делает все, что хочет. И живет у себя в крепости недоступной, и очень силен. Гад такой. Ну, очень сильный, могущественный. И люди просто подчиняются этой силе, страдают, и время от времени какой-то герой появляется все-таки, чтобы убить этого дракона. И выходят старики, все люди, женщины, благословляют его, убей, убей этого дракона. Давай, возвращайся живым, все благ... и меч ему самое лучшее, оружие, и коня самого лучшего, и все на свете, только убей ты этого дракона. И герой отправляется убить дракона. Так было регулярно всегда, с древних времен. Но никто не возвращался оттуда. Дракон поныне существует. И в этом сюжете новый герой появляется. Значит, что-то сейчас решится. Ему тоже коня и лучше оружие. Вот он идет, и там, наконец, открывается все. Вот этот замок страшный, каменный, жуткий. Там какие-то звуки и все такое. Ужас там. Этот герой смелый должен быть. Он подходит из своей десницы, бьет в эти ворота. Три удара на вызов бросает ему этого дракона. И выходит такой, знаете, маленький, тщедушный такой. Кашляет. С признаками бронхита. Неизлечимого, хронического. Что-то такое, знаете, несерьезное вообще. Выходит дракон. И они сражаются, короткий бой. Этот боец его быстро сбивает, значит, на землю. Поднимает свой меч, чтобы отсечь ему все три головы. И тут дракон говорит ему смиренно. Не пытайся это сделать. Убить дракона невозможно. Я не понимаю тебя, о чем ты говоришь. Я тебя победил. Я могу тебя убить. Почему невозможно? Ты знаешь, кто я? Я тут предыдущий герой, который убил дракона. Все, кто убивает дракона, становятся сами драконом. Это не тот путь. Если будете убивать демонов, это Кришна может делать. Вы сами станете демоном. Если начнете с ними сражаться, вы перенесете, они на вас перенесут свои качества. Это очень сильная категория людей. Мадхьяма Тхикари с ними не связывается. Однажды Индре сообщили полубоги, что демоны украли всех коров райских. Знаете, какие райские коровы? Как сурабхи. И все это стадо демоны взяли и украли. Это молоко, живительную силу дают Амриту, мощь их интеллекту, здоровье. И украдены все коровы, все эти ценности. Полубоги искали. Но они их надежно спрятали, эти мистики. И не знали, где же находятся эти коровы. И доложили Индре, что у нас неудача. Полный провал. Индра, ищи сам эти коров. Мы не способны. Индра позвал свою собаку. Сарама, иди сюда. Сарама, раф, прибежала. Ищи коров. У тебя хороший нюх. Беги. Она бежала туда-сюда, по всей вселенной рыскала. Нашла. Хитрые же эти демоны, да? Они под гору спрятали этих коров. Создали там такую атмосферу, они там пасутся, и вы не найдете их никогда. Прямо внутри горы. И Сарама вышла к демонам и сказала: я слуга Индры, царя небес. Верните коров, иначе сюда придет мой господин, у вас будут проблемы. Итак, лучше сразу соглашайтесь. Демоны посмотрели на нее, улыбнулись. Сарама, Харибол, как дела? Отдохни, садись сюда. Хочешь молока от этих коров? Садись, попей. Сарама подумала: ведь Индра никогда мне не предлагал. Я просто собака. Дай-ка я попробую этого молока. Интересно. Хочу молока, сказала Сарама. Присела. Налили ей молока. Пей, Сарама. Напилась, такая счастливая, блаженная. Ну все, теперь иди к своему господину. Сарама пришла к Индре и молчит. Нашла коров? Нет, сказала Сарама. Индра посмотрел ей в глаза и понял, что врет ведь собака. И пинком ноги в брюхо. Буш! И она изрыгнула это молоко и сказала: да, конечно, она нашла. Что я такое говорю? Там они все. Напилась демонического молока и соврала, видите. Это удивительно, потому что демоны и полубоги равносильно могущественны. Но у них есть свои приемы. И самое лучшее, близко с ними вообще не общаться. Матхьяма Тхикари.
Вот он должен различать. То есть не вступайте в эти агрессивные отношения или ненавистные отношения, иначе перемете этот яд ненависти от них. Ведь сначала человек не будет ненавидеть Бога. Он возненавидит сначала демонов. А потом ненависть будет распространяться на другие объекты. Например, есть такие интересные вещи, трансформации в ятрах. В общинах приятно, скажем. Разные истории можно привести. Вот представьте, такая история. Какой-то человек в ятре делает что-то не то. Ну, с точки зрения руководства, ну что-то делает не то. И вот преданный начинает к нему относиться агрессивно. Ну, потому что не то он делает. И с неприязнью пытаются его исправить. Что запрещается духовной практикой. Неприязнь нельзя применять. Исправлять можно, но не с неприязнью. Не с унижением, нет. Не в таком качестве, а в качестве добродетели это нужно делать. Но если мы это делаем с неприязнью, мы же правы, он не прав, мы говорим твердо ему. Что потом, какой следующий этап будет отношений? Верно, потом эта неприязнь принесется и в наш коллектив, совершенно верно. Она проникнет в разум сердца, а потом сюда, в наше движение. Вот так демоны разрушают изнутри, очень просто. Вызывают на агрессию, провоцируют с нашей стороны ненависть, злобу, и все, все просто. Поэтому Матхьяма-тикари разумный, он избегает. Одна вещь может нас соблазнить, интересоваться жизнью демонов. Это то, что они реально существуют, и все это правда, что они делают. А газета «Правда» есть же, там все описывается, верно же? Вот с этого все началось. Была газета «Правда», и там описывались плохие новости тоже. Вот это вот, вот так проникла эта ерунда. Сейчас средства массовой информации, столько грязи поэтому. Информация должна быть вдохновляющая, позитивная. Все должно быть связано с Кришной. Вот. Избегайте другой информации в свой ум. Если вы сильны духовно, можете интересоваться политикой. Если вы недостаточно сильны духовно, не входите в эту область. Не так, что, знаете, вы за Украину или за Россию. И даже преданные начинают ссориться. Это нехорошо. Это никак не годится для нашего, для сознания Кришны. Это Матхьяма. Значит, Каништа не различает, Матхьяма различает. И если Каништа Итхари не различает, то как он общается со всеми, скажите? Этими категориями. Кто знает? Но вот если он не различает, вот он есть Господь, есть преданные, есть невинные, есть демоны. Как он общается? У него все просто. Есть Господь и духовный учитель, остальные это одна категория. Хоть провалитесь, это не так важно. No problem. Он самый уравновешенный из всех. Для него очень просто все. Это, конечно, такая. У меня есть гуру, а остальное не важно. И есть третья категория. Здесь она тоже описывается вкратце. Уттама-тикари. Который все видит во взаимосвязи. То, что здесь написано. Уттама. Для него все вокруг преданные. Одна категория. Преданные. То есть есть все равно Господь и преданные. Все. Нет ни демонов, ни невинных, ни отдельной категории преданных, ни отдельно Господа. Все видит в таком единстве. Все частички Бога. Все. Любое живое существо. Это касается абсолютно любой, любого проявления жизни. Васудева Датта был таким. Уттама-тикари. Например. Когда у него появились язвы на коже, на руках там где-то, и они загнивали, нарывали, и там даже завелись какие-то существа. В этих гниющих ранах завелись существа.
И он не освобождался от них. Он думал, тело — это их пища. И они должны их беспокоить. Они выпадали из ранок, он снова их поднимал, клал на место. Так поступал. Здесь, во Вриндаване, Радха Дамодар Прабхупада жил в той комнате. И у самадхи Рупа Госвами он повторял мантру. Там он повторял мантру и часто плакал, слезы лились. Это наблюдали свидетели. И один из свидетелей видел, как Прабхупада повторяет мантру, у него вот эти слезы льются, у него джапа в руках, еще до проповеди на Западе. И совершенно рядом, прямо к ноге, приближался скорпион крупный. Видели здесь скорпиона? Мы уже видели. Он прямо в русский дом пришел. На четвертый этаж. А вчера крыса пробежала. Прямо из лифта вот вышли, и она ух, вот такая вот, без хвоста. Черная, пушистая, красивая, нормальная крыса. Русская. Тоже во Вриндаване живут. Там был скорпион, и он прямо у стопы был, Прабхупады. Но это было опасно на самом деле. И тот свидетель, у него палка была в руках, он то ли мел там что-то. Он хотел убить скорпиона и стал подходить, и вот какой-то там голос, шум, Прабхупада услышал, увидел его и скорпиона и сказал: не трогай его, он же преданный. Это Уттаматхикари. Он сказал это изнутри. Никакой здесь не было роли. Это, естественно, было сознание Прабхупады. И человек не убил скорпиона. Скорпион просто ушел. Трудно видеть такие вещи в связи с Господом. Как скорпион, допустим, что-то зловредное, или змея ядовитая какая-то. Но Прахлад Махарадж тоже видел всех частичек Бога и не могли тронуть его. Не ужалить, не растоптать. Такова история Уттаматхикари. Есть одна вещь, важная, важная вещь. Вычеркните этот термин из своего плана, из своей стратегии духовной жизни. Запишите для информации, но из своей стратегии духовной жизни вычеркните. Очень опасно подражать Уттаматхикари. Это не для подражания, а для того, чтобы мы служили Уттаматхикари. Мы слуги Уттаматхикари. Не подражаем, а служаем. Потому что Уттаматхикари никогда себя преданным не считает. Тем более Уттама. Он как раз себя считает самым падшим из всех, непреданным. А остальных видит преданным. Он никогда никого не критикует и не завидует, здесь говорится. Что все связано с Богом. Так он видит. Он видит как бы это все горизонтально, как мы описывали. Вот ведь не вертикально, сверху вниз, кто-то ниже, кто-то выше. А горизонтально видит, он обрел это сознание Кришны. Видит, что Кришна равна во всех живых существах, все его частички. Остальное не важно. Он знает, что между образованным брахманом и бродячим псом нет принципиальной разницы, так как и тот, и другой являются неотъемлемыми частицами Господа. Хотя и находятся в разных телах, полученных ими в результате качественно различной материальной деятельности прошлой жизни. Он понимает, что частица Верховного Господа, воплотившаяся в теле брахмана, не злоупотребляла своей независимостью, предоставленной ей Господом. А частица Господа, находящаяся в теле собаки, неверно использовала свою независимость и потому наказана законами природы и заключена в тело животного. Вот как он понимает. То есть это не в невежестве, не то, что он как ребенок ничего не понимает, а в знании. Это уже как бы полное знание. Он видит, что просто эта душа вот что-то сделала не очень хорошее в прошлом, и сейчас в теле собаки находится. А эта душа, она сделала много похожих, какие-то аскез выполняла и благотворительности. Он сейчас брахман, смотрите, эта душа. Знаете, такие моменты иногда бывают. Я думаю, что можете поделиться тоже этим. Я расскажу один из таких моментов в своей жизни, удивительных. В начале прям сам. После моей инициации это было сразу же. Я работал в пожарной охране еще. И был на сутках на работе. И я уже, поскольку мантру повторяю, там у меня своя диета. Я уже особняком там держусь как-то. Уже не общаюсь там с мужиками этими нашими. Грубыми. Ну, они хорошие мужики. Вот такие. Ну, они грубые, у них там культура своя. Они там курят там и прочее. Мясо едят. Но они хорошие. Пацаны, то есть они там защищают людей, спасают от пожара, то есть готовы, сгорают иногда в огне, то есть делают свое дело. То есть я их уважал за это. А вот эту сторону как бы я избегал. И у нас, зима была, и горела такая вот печка электрическая. Там, где вот комната отдыха такая, там никого нет, все обычно там где-то в Ленинской комнате были, тогда называлась Ленинская комната, там шахматы, там телевизор, там все что угодно. И я в комнате отдыха один, повторяю, мантру хожу. И собака там жила тоже с нами, тоже приходила в комнату отдыха, и там уголок у нее был, там она спала зимой. И вот этот момент вдруг проявился спонтанно. Я ни о чем думал, просто мантру повторял, держа руку в кармане пиджака и потом четки крутил. Заходит собака, не глядя на меня вообще, не сознавая мое присутствие, что я делаю. Вообще ни в одном глазу, как собака натуральная. Ничего не понимаю. Походит в свой уголок, так и знаете, это сделала так. Она отпустила ноги просто, так бух, рухнула. Устала просто и так. И вздохнула так, и все. И так спать-то собиралась. Ну, тамос полный вообще. Тут человек мантру повторяет, а боги думают уже. Ну как сочетается? И я это увидел вдруг. Огромная разница. Вот рядом есть живое существо. Вы не можете с ним общаться. Почему? Понятно. Собака, вот в чем дело. Из-за этой собаки проблема. Это форма. Я думаю, ну как удивительно. Смотрите. Она думает, что она собака. В этот момент я просто был поражен. Это же как? Что за иллюзия такая? Душа, и она думает, что она собака. Вот какая-то завеса открылась. И когда делится с преданными, многие рассказывали подобные истории. Когда они повторяют мантру или общаются, или киртан. Один преданный из Прибалтики мне рассказал, что он реализовал брахман во время киртана однажды. Однажды во время киртана, еще в советские времена, один преданный потерял сознание. В киртане прям. То есть были такие проявления. То есть иногда как бы открывается вот эта завеса, что на самом деле вот это реально существует, где-то мы соприкасаемся. Я слышал такой пример, еще старый пример одного духовного учителя, что этот экстаз, он как вот, знаете, под напором. Представьте себе такую трубу с водяным давлением внутри, сильным. Вот этот экстаз-то под давлением, а наше ложное эго, это вот эта вот труба металлическая, которая держит это все. Такая сила, аханкара. Но иногда, говорит, труба, говорит, дает трещинку чуть-чуть. Но там такое давление, видите, такую радугу. Экстаз. Такая струйка тоненькая, вот, микроскопическая такая. Только под давлением можно увидеть ее. И когда этот экстаз проявляется, вы думаете, я продвинут. И труба снова, пык, все, никакого экстаза. Опять аханкара побеждает, схватила это. Вот, поэтому утаматикари имитировать очень опасно. Что я продвинут, я утаматикари. Это очень опасная позиция. Все преданные падают из-за этого. И кто так думает? Поэтому вычеркиваем из своей стратегии утаматикари. Наша стратегия матхиаматикари, проповедь. Невинным, дружба с преданными, почтение и избегать демонов. Жить в мире со всеми, вот таким образом. Все. Не оскверняясь. Вот это способ, как оставаться чистым в деятельности. И утаматикари чрезвычайно вдохновляют. Но они не склонны проповедовать. Знаете, они не знают, кому проповедовать, кому не проповедовать. Нитянанда Прабху проповедовал крокодилам в Ганге. Коровам проповедовал. Харидас Такур с ума сходил. Ну, Нитянанда, вот куда с ним пойдешь? Ну, вот куда он идет? Вот я знаю, куда нужно идти. Есть люди нормальные. В Навадвипе столько интеллигентных, образованных людей, которые могли бы слушать о бхакти. Но Нитянанда непредсказуем. Вот вчера куда? На Гангу пробежал куда-то. За город вообще. Ну, кто там? Крокодилы лежат, он говорит, повторяй, гарибол, гарибол, крокодилы. Они, говорит, все убегают в Гангу, он их за хвост вытаскивает, повторяй, гарибол. Я, говорит, не знаю, что. Ну, сумасшедший, трансцендентный сумасшедший. А потом сел на быка, на какого-то, проходившего мимо, и стал кричать, я Шива, Шива громко. А потом увидел корову, побежал к ней, стал пить молоко прямо из сосков. Потом девочку увидел, там родители, играла какая-то. И говорит, замуж выходи за меня. Едва, говорит, убежали от родителей вообще. Вот он так проповедует, нельзя надо.
Хоть таракана может проповедовать. Ну хорошо, я его наконец заманил в город. Ну и что из этого получилось? Куда он пошел? Нашел пьяниц каких-то. Развратников, самых худших из людей. Джагай Мадхая. Стал им проповедовать, воспевайте святое имя, говорит. Говорит, тоже едва ноги унесли. То есть Уттама Тхикари не знает, кому проповедовать, кому не проповедовать. Но все его благословения и пожелания сбываются. То есть он связан с Богом, потому что. И если он намеревается проповедовать, он спускается с платформы Уттама и на платформу развлечения опускается. Не падает, опускается. Он никогда не падает. Он опускается для того, чтобы проповедовать. Как это Прабхупада делал? Он проповедовал как Мадхьяма Тхикари. Но увидел как Уттама Тхикари. Если бы он не видел как Уттама Тхикари, он бы не поехал в Америку и не проповедовал бы там в Нижнем Нью-Йорке. Не начал бы движение. Он зарегистрировал движение с несколькими хиппи. Международное общество сознания Кришны. Ну кто в здравом смысле может такое сделать, скажите? И причем это сработало. По всему миру. Это только Уттама Тхикари может такие вещи делать. То есть мы как бы догадываемся, мы, если мы не Уттама Тхикари, мы не можем идти Уттама Тхикари, но мы по этим симптомам догадываемся, каким был Шрила Прабхупада. Те, кто подражает Уттама Тхикари, провозглашая идеи всеобщего равенства и братства, вот подражание, но в своем поведении руководствуется телесной концепцией жизни, являются лжефилантропами. Идею всеобщества братства следует усвоить от Уттама Тхикари, а не от глупых людей, которые не понимают природы индивидуальной души и сверхдуши, полной экспансии Верховного Господа, пребывающего всюду. То есть коммунисты тоже говорили о равенстве и братстве, но это не Уттама Тхикари говорили. Поэтому они какие-то классы просто уничтожали физически. Очень страшная была картина. Видите, как опасно подражать Уттама Тхикари. В этой мантре Шри Шупанишад недвусмысленно говорится, что человек должен наблюдать, то есть смотреть на вещи под определенным углом зрения. Это подразумевает необходимость следовать предыдущему ачарье, совершенному учителю. Санскритское слово, употребленное в этой связи, «анну пашьяти». «Анну» означает «следовать», «пашьяти» — «наблюдать». Таким образом, слово «анну пашьяти» означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооруженному глазу. Вместо этого нужно следовать по стопам предыдущих ачарьев. Материальные недостатки не дают невооруженному глазу увидеть истинную природу вещей. Не выслушав высших авторитетов, невозможно обрести истинное видение. Самым высшим авторитетом является ведическая мудрость, которая поведана самим Господом. Ведические истины передаются по цепи ученической преемственности, начинающейся с Господа, который поведал их Брахме, Брахма-Нараде, Нарада-Вьясе, Вьясе своим многочисленным ученикам. Прежде не было необходимости записывать веды, так как в древние времена люди обладали более крепким умом и памятью. Им достаточно было однажды услышать наставление из уст учителя, чтобы потом следовать им. Сейчас издается много комментариев к священным писаниям, но большинство комментаторов не принадлежат к цепи ученической преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, составителя ведического канона. Уловили мысль, так я понимаю? Вот эту мысль ключевую надо уловить, главную мысль. Не в том, что мы сейчас обсудили три категории. Главная мысль в другом. Что нужно следовать по стопам Уттама Тхикари. Вот в чем главная роль. Прабхупада Уттама Тхикари. А наша роль какая? А если бы Уттама Тхикари, какая ваша роль? Та же самая. Совершенно верно. Ничего не должно измениться. И вот в этом следовании вы становитесь авторитетом духовного учителя. Последним самым совершенным и величественным трудом Шрилы Вьясадевы является Шримад Бхагаватам, естественный комментарий к Веданта Сутре. Кроме того, есть еще Бхагавад Гита, которая была поведана самим Господом и записана Вьясадевой. Это самый важный из богооткровенных писаний. И любой комментарий, противоречащий принципам Гиты или Шримад Бхагаватам, является неавторитетным. Учение Упанишад, Веданты, Вед, Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам полностью согласуются друг с другом, И никто не должен пытаться делать какие-либо выводы, касающиеся вед, пока он не получит наставлений от тех, кто принадлежит к школе Вьясадевы и верит в существование личности Бога, его многообразной энергии, описанной Шри Риши Панишат. Вот при таких условиях только человек может комментировать, объяснять веды. То есть в самих ведах говорится, кто это может делать, кто должен быть комментатором, кто нет, кто не может быть комментатором. Поэтому должно быть посвящение, и еще посвящение, и служение, и следование, и стабильное следование. И постепенно мы обретаем вот эту способность и право комментировать, объяснять то, что Прабхупада здесь пишет, и то, что говорят эти шлоки. Этот дар мы получаем, способность передавать знания. В соответствии с Бхагавад-гитой, уттама-адхикари может стать только тот, кто достиг стадии освобождения Брахма-бхуты и в каждом живом существе видит своего брата. Политики, которые всегда преследуют ту или иную материальную выгоду, не способны обладать таким видением. Тот, кто подражает поведению уттама-адхикари, служит материальному телу других людей ради славы или в расчете на какое-либо вознаграждение. Но он не способен служить духовной душе. Такие имитаторы ничего не знают о духовном мире. Но уттама-адхикари видит в материальном теле душу и служит ей как духу. И тогда материальное благоденствие приходит само собой. Материальное благоденствие приходит само собой. То есть там, внутри тела каждого, есть слуга Бога. Он не служит Богу, может быть. Но он слуга Бога. Уттама видит это. Он уже слуга Бога. И вот он дает эту помощь ему, занимается служением Богу. И человек становится счастливый, и материально процветают все тоже. Вот так просто все видит уттама-адхикари. Мадхьяма-адхикари видит сложнее. Вот. Для конишна-адхикари есть много неразрешимых проблем просто в обществе. Невозможно решить. Но он, поскольку принимает авторитет гуру Кришны, он развивает смирение и качество. Значит, можно что сказать о Пракрита-бхакти? Он служит Кришне, но не имеет еще качеств духовных. Здесь он имеет и духовное знание, и материальное знание. А здесь он утвердился полностью духовно. Значит, конечно, тикари двумя ногами в материальном мире, Мадхьяма тикари одной ногой в материальном, другой в духовном мире, и уттама двумя ногами в духовном мире. Вот такие еще есть писания. Итак, у нас осталось 5 минут для вашего выступления. 2 или 3 выступления можем послушать, поскольку вы уже готовы проповедовать Бхагавад-гиту по всему миру. И Шри Риши Панишат. Да, пожалуйста, микрофон. Время наблюдай, 2 минуты. Вы приветствуете каждого оратора.
Почему данный комментарий, как она есть, что это значит? Бхагавад-гита – это одно из древнейших писаний человечества, и по праву можно назвать его достоянием литературным. И почему здесь используется именно этот момент названия? Почему именно эту книгу, именно на этот комментарий, так много ученых в современности дали свои положительные отзывы и почему именно эти комментарии преподаются во многих университетах, соответствующих факультетах? Ответ, что это подлинное авторитетное знание, что Бхагавад-гита здесь раскрыта полностью, она доступна и практична для нас, современных людей. И все это благодаря комментатору, великому ученому и знатоку ведической мудрости Бхактивиданте Свами. И о чем же эта книга? Можно подумать, что это религиозный трактат очередной, но здесь описывается путешествие. Здесь говорится о машине, о ее водителе, о дороге, о пути этого путешествия. Но это удивительное путешествие, потому что это не обычная машина, это не Mercedes или BMW, даже не Porsche. Она более совершенна, чем любое творение современного автопрома. Дорога – это не автобан из Жудели и Агры. Ограниченная цель, вы не найдете ее ни на одной карте. Так что же это за удивительное путешествие, описанное здесь? И кто этот водитель, который едет на этих удивительной машине? На такой непонятной дороге, места которого нигде нет. И этот водитель – это вы, это каждый из нас. И это удивительное путешествие – это ваше путешествие. Путешествие длиною в жизнь, уникальное для каждого. Дорогие друзья, пожалуйста, знакомьтесь с Бхагавад-гита, как она есть.
Пожалуйста, отзывы. Кто может дать отзыв? Что можно улучшить, что можно отметить? Активней. Так, положительные отзывы, да? Все, аплодисменты были бурные, без комментариев. Спасибо. Так, пожалуйста, кто еще? Другой? Пожалуйста, выходи. Так, пожалуйста, у нас новый проповедник.
Добрый день, уважаемая публика. Собрались все очень разумные, успешные люди. И я бы хотел попросить поднять руки тех, у кого есть благородие. Теперь поднимите руки, пожалуйста, кто хотя бы раз прочитал Бхагавад-гиту. Именно поэтому вы успешные люди. И действительно, Бхагавад-гита известна очень давно. Многие известные личности ее изучали, такие как Толстой, Эйнштейн. Но успеха такого не было. Только благодаря одной удивительной личности, это Бхактисиддханта Свами Шрила Прабхупада, после его комментария Бхагавад-гита была распространена по всему миру. И благодаря его комментариям дается рецепт, как мы можем осознать, понять эту великую тайну, великую науку. И я знаю, что очень много сейчас таких книг по Бхагавад-гите во всем мире распространяется последователями Бхактисиддханты Свами Шрилы Прабхупады. У многих людей уже есть Бхагавад-гита. Проблема в том, что даже они читают Бхагавад-гиту, но они понимают ее, не осознают. Поэтому мое пожелание, чтобы вот такие успешные люди, которые здесь сейчас стремятся понять и осознать ее, стали олицетворением Бхагавад-гиты, применили эти принципы на себе и научили других людей, как в жизни это применять. И тогда вы станете по-настоящему успешными и счастливыми. Это залог успеха.
Спасибо. Отзывы. Отзывы. Отзыв сначала. Вот, отзыв, пожалуйста.
Может быть, я неправильно расслышала, но, по-моему, так вот фраза была вами выстроена, что такого успеха не было благодаря такой личности, как, и вы говорите о Шриле Прабхупаде. То есть фразу немножко по-другому надо построить. То есть такого успеха не было, но благодаря такой личности, как Шрила Прабхупада, это знание было распространено.
Еще Куда вы? Здесь? Да-да.
Очень понравилось оснащение подачи. Вы чувствуете, что происходит общение с коллегами, с людьми, которые здесь находятся. И ну, достаточная скорость встречи, не слишком быстрая, не слишком медленная, уверенная подача. Но мне не хватило структуры, знакомства с тем, что такое Бхагавад-гита. И не совсем понятно было, кому проповедовать. То есть я так поняла, что это было направлено на нас, тех, кто здесь сейчас ее изучает. И это так и сработало, вдохновение на то, чтобы реализовывали эти знания. А и как есть для новых людей, то, наверное, мне кажется, стоит добавить описание Бхагавад-гиты, которое я представляю. Так прям чувствуется, как будто вы на сцене стоите и проповедуете.
Спасибо. Потом, сейчас мы должны уже остановиться, время уже. Мы... Следующее будет, в следующий раз с вас начнем. Хорошо, спасибо большое. Шилла Прабхупада ки джай.